Здоровый подход.
Программа выходит при поддержке медицинского такси «Новоскор».
На часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. Программа «Здоровый подход», как всегда, в прямом эфире по вторникам на Эхе Перми. Всех приветствуют, кто только что к нам подключился. Сегодня в первой части программы мы говорим на тему, чем опасна острая респираторная вирусная инфекция. Расспросим главного внештатного пульмонолога Минздрава Пермского края Виталия Юрьевича Мишланова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, радиослушатели.
Да. Не все регалии ваши прочитала, Виталий Юрьевич, член-корреспондент Академии РАН, правильно,
да, недавно
профессор.
Избрали. Да.
А что нужно, чтобы избрали членом-корреспондентом?
Выдвижение академиками РАН, научным сообществом, и полгода шли выборы, вот на прошлой неделе эти выборы закончились.
Я вас поздравляю. А что это вам дает? Я не знаю, какая добавка к зарплате есть от этого?
Пока я знаю точно, что это повышает полномочия в развитии науки. И основная обязанность член-корреспондента Академии наук — развивать науку.
А у нас много в Перми член-корреспондентов?
По моим подсчетам, у нас 8 членов Российской Академии наук действительных и кандидатов. В том числе вот на последних выборах было избрано 3 кандидата, все 3 представителей медицинского университета государственного города Перми, Пермского края. И у нас прошла Инна Борисовна Ившина в действительные члены Академии наук, что тоже очень приятно.
А ваши интересы научные в данный момент чего касаются? Вот на конгрессах вы постоянно выступаете, выезжаете. С какой темой? Или они самые разные?
Темы, конечно, различные, но поскольку я сейчас являюсь главным пульмонологом Пермского края, то последние годы я больше занимался пульмонологией. И, в частности, вот в этом году тоже на Европейском конгрессе, на Российском конгрессе респираторного общества представлял доклады по интерактивным автоматизированным опросникам в респираторной медицине. То есть такие опросники, которые при анализе через интернет могут предварительно составить представление о пациенте, то есть предварительно подставить диагноз, рекомендовать врачу, предусмотреть план обследования, план лечебных действий и проверить это по справочным материалам.
А нужно обучать этому врачей? Они что, еще... Или все время меняются какие-то вещи?
Да, с одной стороны, медицина очень быстро развивается. Фактически ежегодно появляются новые клинические рекомендации или обновляются. Это требует непрерывного образования. В Европе сейчас аккредитационный экзамен проводится ежегодно для врачей. В Российской Федерации мы как раз стоим на пороге, чтобы внедрить аккредитацию вообще и затем перейти к ежегодной аккредитации когда-нибудь. Но это встречает определенные проблемы. То есть сегодня мы составляем единую базу данных для того, чтобы оценить знания врачей, чтобы проверить их клинические навыки, практические навыки. Это вот реалии сегодняшнего дня. И, конечно, мы стоим на пороге развития информационных технологий. У нас есть такая очень замечательная система ПРОМЕД, в которой пишутся электронные истории болезни. Это позволяет врачам в разных регионах видеть фактически в режиме онлайн одного больного. В частности, по пульмонологии сейчас внедряются программы, когда эксперты Приволжского федерального округа, эксперты Москвы, то есть федеральные эксперты, могут обсудить с врачом пациента, рекомендовать план действий и лечебных мероприятий.
Знаю, что на Российском конгрессе последнем обсуждали проблему вакцинопрофилактики против гриппа и пневмокока. Что здесь нового есть, в каких новостях можно говорить?
Угу. Мы живем в эпоху доказательной медицины, и поэтому новости связаны с получением новых доказательств эффективности вакцинопрофилактики. Конечно, вакцинопрофилактика себя хорошо зарекомендовала при многих заболеваниях, то есть, например, защита от оспы, от полиомиелита — это известные факты. В области пульмонологии мы много лет уже развиваем вакцинации против гриппа, против пневмокока. За прошедший год в Российской Российской Федерации были получены новые доказательства эффективности этих мероприятий, и мы с большей уверенностью и с большей настойчивостью рекомендуем людям использовать вакцинопрофилактику, чтобы не заболеть тяжелыми серьезными заболеваниями.
Ну вот нашла сегодня такие цифры. Новая газета. Смертность от гриппа в 2016-м выросла в 3 раза. Резкий скачок смертности от гриппа и острых респираторных заболеваний январь-сентябрь 2016 года сравнили с прошлым годом в 3 раза, это по сравнению с 2015. Таких всплесков Росстат не фиксировал. Эксперты теряются в догадках и разные версии произошедшего называют. Есть ли у вас какие-то цифры?
Пока на Конгрессе этот вопрос по 2016 году не обсуждался. Речь идет о том, что в целом мы получаем некоторое снижение смертности по Российской Федерации, официальная статистика об этом говорит. И в нашем регионе пока такой вопрос не стоит. Более того, мы добились снижения смертности в 2015 году по отношению к 2014, а в 2016 году мы продолжаем снижать смертность по отношению к 2015 году.
Это вы про гриппы говорили?
Это я говорю про респираторные заболевания вообще. Эпидемия гриппа в 2016 году вот прошла в зимние месяцы относительно благополучно для Пермского региона, а грядущая зима, конечно, несет нам новую эпидемию. Мы будем готовиться к этому мероприятию.
Напомню, у нас работает телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, не стесняйтесь, задавайте вопросы 2-0-66-0-66-6. В Телеграм можно писать 8-963-870-1000, в ICQ 404-582-017. По поводу пика заболеваемости гриппом ожидается январь-февраль 2017-го, правильно?
Да, да. То есть сезонное повышение заболеваемости уже происходит. Мы видим, что пульмонологические отделения и терапевтические заполняются больными пульмонологического профиля. В частности, сейчас много пневмоний, начинают появляться тяжелые пневмонии, но пока ситуация более-менее благоприятная.
Ну, что касается пневмонии, тут какой-то был непонятный такой случай, я даже себе его вот отметила, дата 28.10, это фактически недавно, телекомпания «Рифей» пишет, в Перми правоохранительные органы устанавливают причины смерти 24-летнего молодого человека. За 3 дня до трагического исхода врачи поставили ошибочный диагноз, отказали в госпитализации. Я зачитаю, а вы прокомментируете. Началось все 10 сентября. 24-летний Кирилл начал кашлять, записался на прием к участковому терапевту в поликлинику. Ближайшая запись была на 14-е. Терапевт, заподозрив пневмонию, направил на срочные анализы. Пока они готовятся, выписал антибиотики и препараты от кашля. В ночь на 15-е молодому человеку стало хуже. В тяжелом состоянии привезли на скорой в приемное отделение 4-й больницы. Но там, со слов мамы, развернули, поставив диагноз острый бронхит. И в 3 часа ночи пациента отправили обратно домой. Потом он снова пришел к терапевту на следующий день. Его увезли в краевую инфекционную. С двухсторонним воспалением легких он умер в реанимации 18 сентября. Известен вам этот случай? Какие-то внутренние расследования?
К сожалению, этот случай мне неизвестен. Сегодня утром мне доложили о том, что смерть такая состоялась, и мы на ближайшее время будем планировать клинический патологоанатомический разбор этого случая. То есть детали некоторые мне неизвестны. С ваших слов я могу оценить действия врача по месту жительства как удовлетворительные. То есть я
почему? Это давайте такую историю тогда, чтобы вы, да, для других пример. Что нужно делать? Плохо себя чувствуете, начали кашлять. Что делать?
То есть действие врача участкового, она поставила предварительный диагноз пневмонии и тут же начала антибактериальную терапию. Это вот правильный момент.
Это правильно?
Это правильно. То есть она взяла анализы, не дожидаясь анализов, начать антибактериальную терапию.
А почему? Не дожидаясь анализов, назначит антибиотики, это верно?
Потому что диагноз пневмонии ставится клинически, не рентгенологически, не на основании каких-либо анализов. Это понятие клиническое, оно включает в себя симптомы заболевания, те признаки, которые врач определяет с помощью, мы говорим, физических методов диагностики, то есть пальпация, перкуссия, аускультация с помощью фонендоскопа, то, что всегда есть у врача под рукой, пульсоксиметрия, например. Поэтому врач имеет право поставить диагноз пневмонии под вопросом. Это называется предварительный диагноз пневмонии. Поскольку отсрочка антибактериальной терапии угрожает жизни, то антибактериальная терапия назначается незамедлительно. И врач здесь выполнила то, что должна была выполнить. Почему было отказано в госпитализации, этот вопрос мне на сегодняшний момент непонятен. Я думаю, что причиной послужили отрицательные данные рентгенологического контроля, лабораторных данных, но нужно уточнить все моменты.
Угу. Вот смотрите, казалось бы, невинный кашель. И как...
Да, простите, Евгения, да. Я могу уточнить, причина смерти подтверждена как пневмония или нет?
А будут разбираться.
То есть мы пока не знаем...
Да, женщина намерена найти и привлечь к ответственности медиков, которые оставили умирающего сына без помощи. Прокуратура перенаправила заявление в ОМВД для проведения проверки.
То есть в данном случае мы не уверены, что причиной смерти послужила пневмония, так? Я правильно понял, да?
Да, возможно, да. Я хочу, чтобы наши слушатели услышали правильный алгоритм, как действовать, когда у вас банальный кашель.
Банального кашля не бывает, все-таки с моей точки зрения, с точки зрения вот преподавателя, профессора, заведующего кафедрой. То есть каждый кашель, конечно, маркирует заболевание, и болезнь нельзя назвать кашлем. Это либо хроническая обструктивная болезнь легких, либо чаще еще бронхиальная астма. Если это сезонный кашель, то он указывает на то, что инфекционный агент поражает бронхи и, возможно, нижние дыхательные пути. То есть нужно разделить проявление острой респираторной вирусной инфекции на болезнь, поражающая верхние дыхательные пути. Это такие симптомы, как насморк, боль в горле, першение в горле, нарушение голоса, дисфония по-медицински. И поражение нижних дыхательных путей, среди которых могут быть кашель, боль в грудной клетке, одышка. Это более серьезные симптомы. Следовательно, если рассматривать кашель как внезапный симптом, который сочетается с высокой температурой, что очень тоже важно, в этом случае мы можем подозревать пневмонию. Мы должны незамедлительно обратиться к врачу, предпринять меры по быстрому рентгенологическому контролю. В случае, если подозрения о пневмонии подтверждаются, незамедлительно начинается антибактериальная терапия.
На рентгене что должно быть? То есть на...
Еще раз позвольте обратить внимание на понятие клинический диагноз. Так. Дело в том, что рентген-контроль как раз нас здесь может подвести. Рентгенологические методы выявляют пневмонию в среднем с третьего дня начала заболевания. То есть в первые дни имеется отек легочной ткани, который рентгенологически может не выявляться. Несколько лучше ситуация обстоит при применении компьютерного томографа, но несмотря на то, что этих приборов сейчас много в Пермском крае, мы не можем обеспечить компьютерную томографию незамедлительно днем и ночью в каждом случае. Поэтому обращайтесь к врачу, это понятие клиническое, и врач вправе заподозрить пневмонию и начать лечение.
Спрашивает нас Мария, связаны ли частые простудные заболевания с вирусами герпеса, Эпштейна-Барра, хламидиоза?
Ну, вы перечислили сразу несколько заболеваний. То есть первый был у нас...
Герпес.
Кто? Герпес. Герпес все-таки обычно не вызывает пневмонию. И только у пациентов с ВИЧ-инфекцией на стадии СПИДа, преСПИДа, мы можем говорить о генерализации этой инфекции. То же самое относится и к вирусу Эпштейн-Барра.
Не пневмонию, а вообще частые вирусные заболевания. Они вызывают? Это связанные вот, перечисленные вирусы?
Как правило,
вирусы?
Нет. Как правило, нет. Это относится по-медицински, мы называем этих людей иммунокомпрометированными.
Это что значит?
Это не только ВИЧ-инфицированные. Это люди, которые длительно принимают системные глюкокортикоиды по поводу разных заболеваний. Цитостатическую терапию, например, онкологические больные получают. То есть люди с ослабленными защитными механизмами, включая иммунные механизмы, они имеют право на генерализованную инфекцию. Врач, который ведет таких больных, конечно, знает о такой возможности и предвидит ее.
То есть напрямую вы бы вот с этими вирусами перечисленными не связывали частые простудные заболевания?
Да, частые простудные заболевания нельзя связать с этими вирусами у каждого человека.
А чем объяснить, что вот бывают дети хорошо ходят в детские сады, а кто-то пойдет уже, там вот сколько они, во сколько дети идут, в 3 года? Одну неделю ходят, 3 болеют. Одну неделю ходят, 3 болеют. Что с этим делать?
Я стараюсь не консультировать детей. Я взрослый врач.
Ага,
то есть специальный педиатрический факультет и врачи-педиатры, которые занимаются детьми.
Но все равно, вы же все это в теории знаете.
Да, в теории мы должны все знать. Поэтому могу ответить, что у детей как раз не сформированы иммунные механизмы. Иммунная система находится в процессе созревания. То есть в среднем мы знаем, что иммуноглобулин G достигает уровня здорового человека в лучшем случае где-то к 7 годам. Но бывают случаи, когда иммунитет формируется к 12 годам, несколько позже. То есть поздний иммунологический старт может быть причиной, объясняющей частое простудное заболевание. Кроме этого, кроме иммунной системы, сегодня все больше и больше информации, что к защитным факторам относятся, например, эндогенные антибиотики и другие механизмы, лучше изученные или хуже изученные. И вот формирование этих систем тоже происходит с возрастом постепенно. Постепенно формируется и структура дыхательных путей. У маленького человека в возрасте до 11-12 лет дыхательные пути узкие. Если там скапливается слизь, то, что мы называем мокротой, то, конечно, эвакуация этого секрета происходит хуже гораздо. Она может инфицироваться, застаиваться. Дыхательная мускулатура слабенькая у маленького человека. Все это нарушает, как мы говорим, мукоцеллярный клиренс, то есть очищение бронхов, и накладывает свой отпечаток.
А в этой связи насколько полезно прививать детей от гриппа? Потому что грипп самое серьезное, да, заболевание?
Да,
потому что
да. Самый серьезный защитник человека — это иммунитет. Иммунитет сформировался в эволюционном плане сравнительно недавно, и только человек может похвастаться очень сильным иммунитетом. И как раз сила антител — это серьезная защита против любой инфекции. Но у человека иммунитет формируется через 2 недели после контакта с возбудителем, в лучшем случае. Таким образом, в первые 2 недели мы рискуем даже умереть, не имея иммунной защиты. То есть наша задача в плане вакцинопрофилактики состоит в создании предварительного иммунитета, который готов встретиться с инфекционным агентом и защитить наш организм. Мы готовим наш организм на всякий случай к встрече с инфекционным фактором.
У нас звоночек. Надевайте наушники. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут и ваш вопрос?
Добрый день. Меня зовут Ольга.
Да, Ольга.
Да, здравствуйте.
Мне, конечно, вот очень интересно. Я слушаю вас как прекрасный специалист, но меня вот волнует. А вот, предположим, я вот у внука старшего, доктор назначил препараты, антибиотик и препарат, который...
Простите, я вас очень плохо слышу. Прерывается
да,
голос.
Да, вы выключите радио и попробуйте еще раз. У внука доктор назначил препараты, вот это я услышала.
Да?
Какая болезнь?
Сколько лет
внуку? Сколько лет внуку? Какой диагноз?
Внуку 12 лет.
Да.
И, значит, ему поставлен кашель. 4 недели уже кашляет. Меня вот волнует. Назначил ему антибиотики, но я не помню, конечно, какой. И противоаллергический.
Так.
Я с ним сходила на вегетативно-резонансную диагностику, которая показала, что вот этот противоаллергический препарат ему вообще не нужен. Вот меня интересует. Значит, приходим мы к педиатру. Педиатр ставит диагноз. Рентген, значит, еще не показал. Он назначает препараты. А вот то, что там может быть... или еще какие-то, значит, вирусные агенты. Вот это же доктор посмотреть не может. Вот существует такая вегетативно-резонансная диагностика. Как вы лично относитесь к этому? Слышали ли вы об этом? Вот я этой диагностике доверяю. И она более конкретная и более быстрая, чем мы будем ждать смерти пациента.
Виталий Юрьевич, вы поняли вопрос?
Спасибо. Несмотря на плохую слышимость,
да.
Я,
вы,
кажется,
что поняли?
Понял.
Расскажите, что поняли.
Да, сначала я попытаюсь пересказать, что понял.
Давайте.
Я понял, что молодой человек, 12 лет, заболел и длительное время, больше месяца, имеет кашель. Угу. При обращении к врачу врач назначил антибиотик и антигистаминный, видимо, противоаллергический препарат. Повторяю, это речь идет о педиатрии, немножечко узкой специальности по отношению вот к моей взрослой специальности медицинской. И ваш вопрос заключается в том, почему доктор не учитывал конкретных микроорганизмов, он не провел какую-то резонансную диагностику для выявления возбудителя и не подобрал лекарственный препарат. Я думаю, что можно ответить на ваш вопрос следующим образом. В настоящее время врач обязан действовать в соответствии с принципами доказательной медицины. Эта медицина, основанная на доказательствах, позволяет разработать четкие клинические рекомендации, как поступать врачу в каждом конкретном случае. И таким образом врач выполнил те предписания, которые должен был сделать. Насколько мне известно, ни в каких клинических рекомендациях упоминаний о резонансных каких-то методах диагностики возбудителей не приводится, потому что они не прошли должный уровень контроля. И они не считаются доказанными и эффективными. То есть я прошу обратить внимание, что есть индивидуальный опыт и врача, и пациента, и каждый вправе считать, что какой-то метод эффективен или нет. Но есть доказательная база, которая строится на многотысячных исследованиях. И если многотысячное наблюдение не показывает эффективности, то этот метод не используется.
Это то же самое, как с гомеопатией.
Наверное,
фактически.
Да.
Мы вынуждены уйти на рекламу. У нас есть звонки. Пожалуйста, потерпите, набирайте нас буквально через минуту.
Здоровый подход. Программа выходит при поддержке медицинского такси «Новоскор».
Продолжаем эфир. У нас в этой части буквально 3 минуты, увы, так быстро бежит время. Виталий Юрьевич Мишланов. Мы говорим о том, чем опасна острая респираторная вирусная инфекция. У нас в гостях главный внештатный пульмонолог Минздрава Пермского края. Надевайте наушники. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Ваш вопрос. Как вас зовут?
Да, добрый день. Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Здравствуйте.
27 лет. Страдаю легкой формой астмы. Хотел бы поинтересоваться, насколько опасно прививаться от гриппа при таком заболевании?
Бронхиальная астма.
Еще вопрос. Как-нибудь вам на консультацию можно попасть вообще, нет?
Я принимаю каждую неделю пациентов, записанных участковыми врачами по системе ПРОМЕД, то есть электронная запись, абсолютно бесплатная для пациента, существует, и каждый день я принимаю таких пациентов. Вот. Вопрос в отношении прививок у больных с бронхиальной астмой, безусловно, ответ нужно. Более того, сейчас есть такое понятие третичная профилактика, то есть вакцина-профилактика используется не только для предупреждения вирусной или бактериальной инфекции, но она используется в лечении некоторых заболеваний. Как раз речь идет о бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни легких. Более того, в 90-е годы я имел личный опыт, научный опыт, то есть большой обобщенный опыт применения вакцинации у людей с бронхиальной астмой, и люди благодарили, они отмечали, что стойкие ремиссии были до 2 лет и более, и обращались с просьбой повторно провести курс лечения вакцинами.
Успевайте набирать нас 2-066-066, а после часа 30, после федеральных новостей у нас меняется тема, рубрика «Быть здоровым важно». Ирина Михайловна Кузнецова, говорим мы о брекетах. Здравствуйте, Сергей, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Сергей зовут. Вот интересный такой вот момент. Вот говорят, вакцинация помогает, но мы же знаем, что каждый год приходит мутировавший грипп, вирус гриппа, предположим. Так вот как может старая вакцина помочь от нового гриппа?
Спасибо.
Сергей, в настоящее время наши эпидемиологи очень хорошо трудятся, как и бактериологи, и есть установки на обновление вакцины. В частности, в этом году были разработаны новые препараты, то есть они называются по-старому, но фактически они новые. Вопрос в том, какая вакцина придет, потому что и старая вакцина тоже у нас существует, насколько я знаю, в ходу. Но я уже сказал, что речь идет о выработке антител, которые могут вот при хронической заболеваниях менять течение заболевания в принципе. Кроме того, наряду с новыми штаммами всегда циркулирует несколько других штаммов. И в этом случае сказать, насколько хуже прививка прошлогодняя, сложно.
У нас уже новость. Спасибо вам большое. До свидания.